ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Сриман Бхагавадит, как оно есть. Нет такого стиха в Бхагавадите, который мы сегодня будем читать. Подходящий текст. Семнадцатая глава Бхагавад-гиты. Текст 16. Разновидности веры. Санскрит. Мана прасада саньютрам маунам атма виндрахам бхаваса муктир титат тапо манасам учьяте. Мана прасада. Удовлетворенность на уровне ума. Саумьятвам.
Отсутствие
двуличности. Маунам.
Сдержанность.
Атма.
Себя.
Ниграха.
Контроль.
Бхава.
Своей природы.
Самшудхи.
Очищение.
Идти. Таким образом.
Этот.
Это.
Тапа.
Аскеза. Манасам.
Ума.
Учьяте.
Зовется.
Перевод стиха. Удовлетворенность. Простота. Сдержанность. Самообладание и очищение сознания называются аскезой ума. Комментарий Шрила Прабхупады. Чтобы сделать ум аскетичным, необходимо воздерживаться от чувственных удовольствий. Ум следует приучить всегда думать о том, как сделать добро другим. Лучший способ обуздать ум — быть сдержанным в мыслях. Человек должен всегда помнить о Кришне и избегать чувственных удовольствий. Очистить свою природу значит развить в себе сознание Кришны. Обрести удовлетворенность можно только тогда, когда мы отучим свой ум думать о чувственных наслаждениях. Чем больше мы о них думаем, тем менее удовлетворен наш ум. В наше время люди без всякой необходимости постоянно возбуждают свой ум мыслями о всевозможных наслаждениях, тем самым лишая возможности обрести удовлетворение. Самое лучшее — занять ум изучением ведических писаний, в которых есть множество интересных и увлекательных историй. Особенно это касается Пураны, Махабхараты. Знания, содержащиеся в них, очистят наш ум от материальной скверны. Кроме того, необходимо отучить ум от лицемерия и научиться заботиться о людях. Хранить молчание значит всегда думать о природе Духа. В этом смысле человек в сознании Кришны всегда хранит молчание. Обуздать ум значит оторвать его от мысли о чувственных удовольствиях. Нужно быть прямодушным в отношениях с людьми, и тогда наше сознание чистится. Все это вместе взятое составляет аскезу для ума. Мана прасада самья. Самьятвам маунам атма виниграха бхавасама сам шуттитита тапо манасам учете. Удовлетворенность, простота, сдержанность, самообладание и очищение сознания называется аскезой ума. Разновидности веры, глава 17, текст 16. А здесь есть последовательность стихов, посвященная аскезе. Три стиха подряд описывают различные уровни аскезы. В целом аскеза имеет синоним, один из синонимов в русском подвиг. Так можно тоже определить аскезу. Но это означает, что какая-то жертва, отказ от личных интересов. Так можно тоже сказать про аскезу. Или добровольные страдания, можно прямо сказать об этом, буквально, как это выглядит внешне. И здесь также описывается, что есть аскеза более внешнего характера, более глубокого характера и самого глубокого характера. Тот, кто достигает глубинной аскезы, это и есть подвиг, настоящий, законченный, завершенный действие в этом плане аскезы. Само слово аскеза или тапа, тапас, оно не притягивает материалистов. Этот путь тапы невозможен для них, в принципе. Сама концепция тапы неприемлема для них, добровольная. Но ради какой-то высшей материальной цели они принимают аскезу тоже. И они не думают, что это какая-то аскеза. Забывают об этом. Почему? Потому что сосредоточены на какой-то другой цели материальной. Более высокой. Например, желание славы опьяняет человека. Это подобно интоксикациям желания славы. Не сама даже слава, а вот желание славы. И когда эта интоксикация входит в сознание, он, человек не замечает аскезы, усилий, которые он совершает, терпит их легко. То есть как бы такая вот психическая энергия, как токсины. Она обезболивает вот эту аскезу, потому что аскеза всегда неприятна для чувств. Посты или ранние подъемы, или холодное омовение, как это рекомендовано. В йоге это не очень приятно человеку делать. В принципе, не хочет этого делать вообще. Он не хочет рано вставать по своей как бы, человеческой природе, не склонен к этому. Не склонен часто делать омовение. Не хочет, ленится. Но если он совершит ранний утренний подъем, он не жалеет об этом вечером. Не сожалеет. Наоборот, гордится этим. И никогда мы не видим человека, который бы сожалел, что сделал омовение. Даже дважды в день. Наоборот, что-то все лучше и гордится этим. То есть тапа дает силу в любом случае. И иногда ради этих сил, вот такой вот удовлетворенности внутренней, ради ситх, люди совершают тапу. Есть даже демонические аскезы, которые уже достигают самоистязания какого-то такого платформы. Крайний. Как? Джайны к этому склонны. Одна из разновидностей буддизма, джайны, которые хотят не причинять насилие, они фактически себя очень сильно контролируют. В плане поведения, пищи, там, невероятный контроль, ни о чем другом думать невозможно, как только самоконтроль. Либо есть демоническая аскеза, просто самоистязание. Накладываем свои какие-то эпитимии, болезненные очень. Например, Равана, как известно, он совершал тапасию, чтобы удовлетворить Господа Браму. А Амрикасура для того, чтобы Господа Шиву. Два великих демона были. И Равана, он хотел достичь быстрого результата, так же, как и Амрикасура. Не могут долго совершать какую-то аскезу. Он решил ускорить это. И обычно ритуалы ведические, они предписывают, как это можно сделать. Но поклонение Браме это требует времени, аскеза требует времени, терпения еще. Но у демонов, у них страсти терпения мало. И чтобы ускорить эту аскезу, они придумывают свои аскезы какие-то. И Равана решил отрезать себе голову, бросить ее в жертвенный огонь Браме. Чтобы просто вынудить его, откликнуться на его аскезу, ускорить этот процесс. То есть, если я вот так вот стучу, мне не открывают, я буду, ну, сейчас я вот ударю сильно, пну ногой дверь, то мне точно откроют. Вот такая сила существует, такое настроение существует. Они требуют именно вот, когда я хочу получить результат, а не когда хочет Верховное Божество. Не терпят этого. Им нужно вот получить тогда, когда они желают. И Равана отрезал себе голову, и Рикасура тоже себе отрезал голову. И все получили результат, который хотели. Ускорили. Но только ускорили собственную смерть. Аскеза не идет на благо. Как, например, ученые. Они хотят найти источники энергии. Мало дров или угля. Не так ли? Не хватает энергии. Нет, сейчас нужны такие источники энергии, столько техники, чтобы его поддерживать, завести, эксплуатировать. Нужна атомная энергия. Крупные города поддержать электрической энергией, нужна атомная энергия, чтобы завести такую электростанцию. Но так они ускоряют свою смерть, как говорится. Природа дает солнце, луну, огонь, дрова есть какие-то. Но человеку этого недостаточно. Он хочет получить результат быстрее. Он ускоряет прогресс цивилизации, требуются дополнительные энергии. Почему? Почему так? Потому что нет еще аскезы речи и ума. Аскеза тела есть какая-то. Но их ум нетерпелив, ум не аскетичен. Они заставляют себя совершать какие-то аскезы, чтобы наслаждать свои чувства. А чувства, они ждут наслаждения с нетерпением. Такова природа чувств. В ожидании наслаждения человек чувствует некоторую радость. Замечали? Возбуждение. Радуется. Это праздник скоро, мы уже купили все необходимое. Холодильник полный. Там есть все необходимое для того, чтобы провести праздник. На все вкусы мучили все это. Перестало только приятно, красиво одеться, встретиться и начать, наконец, чувствовать наслаждение. И в предвкушении этого всего люди выглядят очень счастливыми, улыбаются, они просто сияют. Вот накануне праздника все такое радостное. После праздника они не очень радостные. То есть само ожидание для чувств, вот это вот праздника, это нетерпение, вот это ожидание, как бы создает иллюзию счастья, а это пропадает просто возбуждение ума. Ум не аскетичный. И он только и думает, вот завтра мы начнем. Вот уже сегодня, сколько там времени? Не пора ли начинать праздник? Если они ждут этого. И вот в ожидании они чувствуют себя счастливыми, когда кажется, что близкое счастье, которое я хочу получить. Перед свадьбой все очень счастливы. После свадьбы уже по-другому все чувствуют. Так, всегда. Здесь говорится, неаскетичный ум, он не испытывает счастья на самом деле, он возбуждается искусственно. Сейчас современная цивилизация, Прабхупад отмечает в комментарии, она так устроена, умышленно. Возбуждать умы людей через объекты чувств. И они могут казаться счастливыми. Просто наблюдая разнообразие возможностей, что им цивилизация предоставляет вообще, в какое время мы живем, понимаете, это 21 век. Не то, что раньше, пока раньше люди на телегах ездили. Электричество нет, лопаты зажигали. У нас сейчас такие возможности, такая техника. И мы, наконец, насладимся жизнью по-настоящему. Только нужно заработать деньги, какую-то аскезу предпринять. Тело. И вот такой возбужденный ум создает такую эйфорию, опьянение, и они вступают в деятельность. А опьяненные этими желаниями, заметьте, в ожидании этого желания, они будут делать очень много, создадут очень много. В ожидании желаемого, обещанного. Но когда результат не придет, возникает общественный гнев. Если вы замечаете, что вы в преданном служении, занимаетесь активной деятельностью, но время от времени вы просто злитесь и гневаетесь по каким-то беспричинным вещам, это означает, что какой-то материальный мотив, который не исполняется. То есть я ожидаю чего-то, может, я ожидаю внимания или похвалы, или какого-то результата материального, но он не приходит тогда, когда я хочу и как я хочу. На самом деле, мы не должны думать, что Кришна просто у нас отбирает все эти возможности наслаждаться, быть счастливыми. Просто. И еще издевается над нами. Смеется. Как, знаете, мы же бескорыстно служим. Бескорыстная деятельность. А с нас еще спрашивают качество. Погодите, я это бескорыстно делаю. Дарину коню зубы не заглядывают. Я просто пришел и отдал бескорыстно. А мне говорят, а вот мне это не нужно. Это не очень хорошего качества. Да, правда, лично с вами на улице встретил преданного Санкиртана, как он пришел в сознание Кришны. Потом он стал проповедовать, и он дал ему пожертвование из богатой семьи. Он стал весь кошелек, и отдал весь кошелек преданному. Все, что там было. Преданный посмотрел кошелек, открыл, деньги забрал кошелек, ну и говорит, из кожи изделия не принимай. Вот это сознание Кришны. То есть мы должны быть готовы к этому. что нас еще критиковать за это будут. То есть мы бескорыстно делаем, а нас еще критикуют. Это и есть проверка мотивов. Вот так оно устроено в создании Кришны. Бескорыстная деятельность любовная означает деятельность высокого качества. Если мы думаем, раз это бескорыстно, то должно быть низшего качества, мы ошибаемся. Если вы пойдете куда-то собирать пожертвования, или там стройматериал, или цветы для божеств, лавки, вам дадут какую-то некондицию. Не высшего качества. То, что разломано, отломано или разобрано на части, он говорит, вот это возьмите, он для Бога как раз подойдет. Бескорыстное, что вы хотите. Бескорыстное, вот что я могу дать, но это бескорыстно. Будьте рады, благодарите за это. И мы говорим, о, спасибо, вы очень щедрый человек. Вы это все-таки не выкинули, а Кришне отнесли. Могли бы, конечно, выкинуть, но никуда не годится, но Кришне отнесли. Можно так.
Возьми Боже, что нам не гоже.
Возьми Боже, что нам не гоже, да. Это вот даже пословица есть такая. Вот это умонастроение. Но в сознании Кришны мы учимся понимать, что бескорыстная любовная деятельность в практическом понимании начинает деятельность высшего качества, высшего порядка, наилучшего порядка. А та деятельность, за которую платят, зависит от количества награды, качества. Она не может быть высшего порядка. Люди всегда хотят больше получить плод, чем они вкладывают усилий. Такова неудовлетворенность ума. Это природа ума. Он не удовлетворен никаким результатом. Всегда ему кажется, что вот мало оценивает его. Мало, недостаточно его оценивает. Не как он хочет. Только не нужно думать, что Кришна нас не оценивает, когда мы бескорыстно и любовно служим Кришне. Он выполнит все эти желания, но по-другому. Можем получить то, что мы хотим. Славу можем получить. Почет можем получить. Что в этом плохого? Слава, удача, изящная речь. Замечательная энергия. Энергия Лакшми. Да? Она тоже может благословить любого преданного. Но как? В присутствии Кришны. Только в присутствии Кришны. Без желания наслаждаться и обладать ей независимо от Кришны. То есть мы получаем все это, но и без желания наслаждаться. Славу без желания наслаждаться славой. Почет, уважение без желания наслаждаться и гордиться этим почетом. Вот это сознание Кришны. Этому мы учимся. Все это приходит, но материальные цены нет в этом никакой. Это не пробуждает ложную гордость ума. Природа наслаждающегося такова, искусственная природа человека наслаждающегося, такова, что если он наслаждается больше других, он сразу гордится. Что тут себя выше? У меня лучше машина, например. У меня красивее одежда. Я еще молод. Не то, что некоторые. Он сравнивает таким образом, чувствует себя лучше. Опять же, ведь, что такое хорошо, что такое плохо? Сравнительно. Если человеку не с кем себя сравнить, он скучает. Может красиво одеться, накрыть стол, подготовить сюда праздник. Если никого нет, не с чем сравнивать. Нужно показать себя. И когда приходят гости, они наблюдают, кто как одет и так далее, то есть все достоинства, кто кем работает, кого он привел, положение, все это они оценивают и наслаждаются своим разнообразием и включаются в эту свою роль также в этом обществе. Это всегда сравнительно. Сравнительное отношение называется. Не абсолютное отношение, сравнительное отношение. Поэтому сегодня хорошо, но завтра у нас плохо. Сегодня у меня костюм новый, а вот завтра он уже составился у другого много, видите. Я удовлетворен. Сегодня у меня новая модель машины, у меня компьютер сейчас. 3 или 4 года назад это была супермодель. Сейчас, когда его открываешь, и говорит, где вы такой взяли вообще? Не пора ли вообще меняли этот компьютер? И мне сразу стыдно становится. То есть сравнительная вещь. Ну, человек сразу, если вы скажете, что за пиджак ты одеваешь? Ну, человек сразу поднялок сидит, а что с пиджаком? Я уже привык, я его ношу долго, и я уже не замечаю его. Ну, посмотри, как другие ходят. А, точно, точно. Сравнительный. Но если человек удовлетворен в уме, он не сравнивает. Он освобождается от этого мира сравнений. От возбуждения ума, от этого ложного чувства счастья, от разочарований. Здесь говорится, что ум должен быть самоудовлетворен или самодисциплинирован. С чего начинается обучение человека? С дисциплины. Школа или детсад, неважно что ли, армия там, обучают людей. Есть суровые методы дисциплины, какие-то мягкие, но в любом случае это всегда дисциплина. Любое ученичество, дисциплина. Для чего? Для чего нужна дисциплина? Чтобы научиться самодисциплине. Когда это проникло в ум, аскеза дисциплины, Человек считает, что это его собственная природа, такое поведение, естественное. Это называется самодисциплина. Все, контроль ума осуществлен. Иногда требуется долгое время жить в условиях садана-бхакти, самодисциплины. Как говорится, лет 15-20 нужно усиленной практике, чтобы обучиться самодисциплине. Серьезно, самостоятельному человеку в духовной жизни. Почему 15-20? Я это слышал от духовных учителей. Где-то в шастрах написано об этом, информация есть. Что если человек имеет природу брахмана, то ему достаточно 3 года духовной практики строгой, чтобы осознать душу. За 3 года практики. Если человек принадлежит к классу кшатриев, воинов, героев, то 6-7 лет героической деятельности достаточно. Что нет такого дела, которое бы он не выполнил, такой человек, герой. 6-7 лет он самореализуется. И если человек принадлежит к классу шудр, то 15-20 лет без гарантий. 15-20 лет, но гарантии не дают. В наш век Кали все люди приравниваются к шудрам по уровню. По уровню сознания. То есть деятельность разная, конечно же. Но уровень сознания, то есть извлечь чувство и наслаждение, это сознание шудры. Калау, шудра, самбава, мы все вот рождены в таких условиях. Нам нужно лет 15-20 хорошей серьезной практики. Без гарантии. Это называется бескорыстное служение. Мы действуем, но гарантии не ждем. Ничего ни от кого не ждем. И вот почему так говорится, без гарантии. Потому что если мы ждем гарантии, мы никогда не достигнем совершенства. Если мы ждем обещанную, все время возмущаемся, когда же это придет, и уже 15 лет тут, понимаете, вкалываю в сознание Кришны. Бескорыстно, любовно. И когда же будет результат? То мы никогда такого результата не достигнем. Нужно усмирить ум. Самодисциплина означает, он должен быть удовлетворен в любой позиции. Конечно, это очень-очень высокий уровень, безусловно, но он описывается здесь, к нему нужно стремиться. Мы приводим такой пример иногда, как можно сравнить двух человек, сидящих в тюрьме, например. У одного срок 3 года, а у другого пожизненный. Кто из них более спокойный? Тот, кто пожизненно сидит, он спокойно. Ему торопиться нет. Никаких гарантий, никаких ожиданий уже нет. Он абсолютно спокойный. Вот это называется сознание Кришны. Нужно принять эту пожизненную практику. Все. Не будет снова такой же свободы, куда можно выйти и сказать, имитировать Кришну. Это уже больше никогда не будет. Все, забудем об этом. Это пример со знаком минус, но он очень как бы точный в этом как бы, вопросе. Отражает сознание человека. А тот, кто знает 3-5 лет и думает, вот я снова выйду, буду наслаждаться, и снова у меня есть возможность какая-то обрести свободу, и он все время беспокоится эти 3-5 лет. Бывает, человек настолько возмущается, что он посажен в тюрьму на несколько лет, что он хочет убежать оттуда. Представьте себе. Настолько ум у него беспокоится, что 2-3 года придется сидеть ему. Что он пытается убежать, и он продлевает срок еще. Вот таким же образом, вот эти мотивы только лишь продлевают наше материальное существование в сознании Кришны. Смирение, собственно говоря, Бхактивинода Куртака описал. Смирение – состояние ума. Что человек ни от кого и ничего не ждет. Повторяет Хари Кришна мантру, ест прасадом, занимается деятельностью полезной для блага других людей, как тут описано. Заботится о других людях и ничего не ждет ни от кого. Этому посвящает всю свою жизнь спокойно. Вот это образ жизни, например, это называется аскеза. То есть, называется принять аскезу. Нужно еще научиться ее принимать аскезу. Как свою сущность, как свой образ жизни. Поэтому Прабхупада сказал, что сознание Кришны – это, конечно же, образ жизни. То, что мы принимаем этот образ жизни, это как вот преданные, если посмотреть на образ жизни преданных, то любой человек может удивиться этому. На самом деле это так, или вы в тайне там все-таки мясо едите где-то. На самом деле вы так это приняли, серьезно. А может это втайне вы там что-то едите все-таки? Подъедаете? Втихаря друг от друга. Мне так говорили об этом, материалист. Что, ты вообще веришь своим там вообще людям? Вот то, что касается тебя, мы видим, что кажется, вот ты, да, держишь там что-то. А вот другие, такие же все, мы не уверены в этом. Может они там где-то вот втайне же едят что-то, наверное, закроются где-то и съедят. Ну все. Как это проконтролировать? Дело в том, что когда преданный не следует всем регулирующим принципам, ум его становится возбужденным, обеспокоенным. неудовлетворенный духовной практикой. Он возбуждается от этого процесса. От процесса удовлетворения он возбуждается, становится неудовлетворенным духовной практикой. Думает, ну это Хари Кришна мантра не помогает так уж. Вот у меня срывы есть какие-то в духовной жизни. Хари Кришна мантра так не повторяет. Начинает разочаровываться в процессе. Потеря энтузиазма, как бы симптом этого всего. Но если человек имеет энтузиазм и поддерживает его даже в трудностях, это говорит, что его ум занял правильную позицию. Человек может спотыкаться. Невольный грех прощается, говорит Прабхупада. Невольный грех. Кто-то пришел к Прабхупаде, знаете, на самом деле у меня проблема. Вот вы говорите, что нужно, а я это делаю, у меня не получается. У меня не все получается. Ты стараешься? Да, стараюсь. И что-то у тебя не получается? Да, говорит Прабхупада. А это не грех. Невольный грех. Прощай. То есть вот эта позиция ума верная. Что ум удовлетворяется тем, что есть и не планируют увеличения материальных каких-то достояний. Не планируют. Они придут сами. Когда придет время. Это очень интересный момент. Это просадом. Ум должен привыкнуть получать просадом. То есть то, что нам дают. С любовью. Вот что, к чему должны привыкнуть. Без любви не берите ничего, говорит совет. Привыкните именно к такому обмену. А как это пробудить, чтобы это заработало, чтобы меня полюбили и приносили? Заботиться о других, думай о других, о себе забудь вообще. Вот она формула. Забудь о себе, начинай просто служить людям в сознании Кришны. И все будет работать, даже не думай об этом. Тебе не нужно будет считать деньги, они придут столько, сколько тебе нужно. Не нужно планировать, какую сумму заработать на следующий год, как выжить через 2-3 года, что до пенсии. Люди, они с ума сходят от этих планов вообще, которые никогда не исполняются. Потому что не заботятся только о себе, это же естественно. Вот они о себе будут заботиться на каждый день вперед. Конечно, когда мы это говорим, это не всегда применимо к материальному миру непосредственно, к той системе. Мы говорим сейчас больше приложимо к нашей системе, к системе общества сознания Кришны. Где-то нужно начинать делать. И люди, они будут подключаться к этому, к этой деятельности извне, видя эти отношения. Вот такой подход. Если сейчас вы видите просто тут так, люди начнете проводить сознание Кришны, на нем вас не будут поддерживать, но просто вас выгонят со всех работ сразу же. Практически. Вас отстранят от всего на свете. Если вы будете прямой проповедью заниматься, прямо у себя на работе, недолго проработать. С тех пор, как меня выгнали с работы, ничего не изменилось за 20 лет. Материалисты остались те же самые. Они спасибо не скажут. Начнете проповедовать вегетарианство там, и отказ от интоксикации, и праздником испортить один другой своей проповедью. Они этого не вытерпят. И чувство наслаждения, у них другое, другой принцип жизни. Представьте, люди возбуждены предстоящим счастьем, а вы им говорите правду, никакого счастья не будет. Да вы просто враг народа, погодите. Вы просто весь энтузиазм подкашиваете, вы ничего полезного не делаете. Вы разочаровываете людей, вокруг ходите и просто разочаровываете людей. И какого-то иллюзорного Кришну подставляете всем. Вот и понимание таково. Но это просто не аскетичный ум. Они более аскетичны в плане работы, даже более аскетичны, чем преданные. Они больше работают, заметили? Для этого заставить работать нужно еще, так сказать, пол Бхагавад-гиты процитировать. Если нужно отработать. Убедиться, что вот надо вот это делать. То есть на сознании основано наше действие, поэтому это трудное дело. Бывает трудное дело. Заставить преданного работать. Нет, вообще слово «заставить» не подходит преданному «заставить». Он вообще протестует это слово «заставить». Я тут духовная жизнь, как мне можно заставить духовной жизни? Поэтому нужно цитировать, проповедовать, проводить лекции каждый день по 2-3 часа. Полгода, 2 года, пока он будет много что-то сделать. Добровольно. Прабхупада сказал, что 3 литра крови, говорит, сначала истратьте, а потом появится один преданный. Бескорыстный. Вот такая система. Это, говорит, трудное дело. Человек не верит в бескорыстную деятельность. Сомневается, боится ее. Это точно обман. Точно обман. И он это может полгода, год сканировать эти лекции, этих всех преданных, искать эти недостатки. Не обманут, точно не обманут. Кто здесь обманутый? Поговорим, нужно посмотреть вообще, просканировать это, понаблюдать. И, как правило, если он внимательно слушает, он убеждается, что можно рискнуть. Что-то пожертвовать, так вытащить что-то еще, посмотреть. Ладно, отдам, посмотрю, что будет. Большой риск. 100 рублей. Ну, для материста это все очень дорого, он считает каждую копейку. Если вот в этом сознании что-то жертвует, и он сразу же ждет, какой будет результат. Что-то изменилось, нет? И он видит, что преданный просто эти 100 рублей так вот берет и уходит, и даже не смотрит. Даже спасибо не скажет. Харе Кришна, все. И как ни странно, он чувствует удовлетворение. Когда не получает ничего взамен за это. Вообще ничего взамен. Вспоминает Кришну, вот и все. Что интересно, да? Дайте пожертвование своему духовному учителю. Он просто сказал, что дает. Харе Кришна. И вы выйдете потом, здорово. То, что надо. Точно, тут не обманут, похоже. Тут не скроют, тут не скрывают ничего. Тут сразу все видно. Потому что деньги не нужны, нужна милость. Если деньги идут без милости, это не деньги. Это ловушка майя. Это серьезная ловушка майя. Деньги без милости Кришны – серьезная ловушка майя. Но деньги от Бога называются просадом, они приходят в руки сами. И вы думаете, Кришна очень добр. Потрясающе. Кришна очень добр. И когда вы думаете, что Кришна очень много, вы думаете, преданные, такие потрясающие. Они просто, знаете, они все в сознании Кришны. Они знают все планы Кришны. Вот они просто выглядят такими незнающими. На самом деле они такие потрясающие преданные. Они всегда помогают, если ты что-то делаешь, они всегда хотят служить Прабхупаде, они всегда прославляют, потому что Кришна доволен, получается это дело. Как однажды Чхота Харидас, он посмотрел на молодую женщину с вожделением, известная история, и затем произошла неприятная история, очень трагичная история. Был саньяси молодой. Он взглянул на молодую женщину и почувствовал, что у нее есть вожделение, потому что он увидел ее фигуру, походку и лицо. И в статусе саньяси это было очень предусудительно. Даже в мыслях такая аскеза саньяси, аскезума. Но поскольку он знал свой ашрам, знал обязанности, он устыдился этого и мгновенно проконтролировал ум. Впечатление-то осталось какое-то в уме. Он держал ум. И вернулся, он брал рис в этом доме для Господа Читания. Что приготовили? Ну, принести просто. И там жила очень хорошая преданная, которая давала этот рис Господу Читания. Господь Читания любил эту преданную. Пожилая женщина была, как мать. Но там была еще молодая козлица. Вот такая история произошла. Он вернулся, отдал рис на кухню. Приготовили хорошую просаду. Поднесли Господу Читания. Господь Читания взял рис. Сложил в рот и удивился. Необычный рис. Очень вкусный, здорово. Кто принес этот рис? Чхота Харидас. Принес рис вот от той матаджи, которая обычно всегда дает нам рис. Позвал слугу и сказал, передай Чхота Харидасу. Он уже поел. Передай Чхота Харидасу, что он больше не может меня видеть в этой жизни. Я отвергаю его. И ушел. Несчастный слуга чуть сознание не потерял. Все знают, что творит, да, свой хорошо преданный. Какова причина? Это самое суровое наказание. Это хуже смерти. Если мы теряем сознание Кришны, если Господь отвергает нас, у нас нет никакого выхода, как думать только о чувственных наслаждениях. Никакого выхода не остается. Вот почему люди думают только о чувственных наслаждениях? Думаете, что там есть какой-то высший вкус? Там его нет. У них просто ничего другого нет. Это на безрыбье и рак рыба, не говорит. Наслаждаются всяким мусором, потому что просто нет ничего лучшего. Вынуждены это делать. Сейчас мне прислали интересную информацию. Сейчас в России закон есть. 17 лет на кладбищах, через 17 лет можно перезахоранивать в тех местах. Поскольку считают, что тело полностью разлагается, распадается, там ничего уже нет, можно в том же месте хоронить. И вот это уже делают, раскапывают могилы и что? Там обнаруживают целые тела. Целые тела, мумифицированные, синтетические тела людей. Дело в пище все. Они сохраняются там. Они едят консервы, там еще что-то, и тело не разлагается вообще. Синтетическое тело людей. Только я забыл, о чем я этого говорил.
Отвергнуть
что-то.
Это
я помню. Почему этот пример привел, Боже мой?
Но идея, что пища влияет на
мусор. Да, что люди едят мусор. Вот пример того, что они едят мусор. Вот такой. Синтетику. Потому что нет высшего вкуса. Итак, Чхота Харидас, когда услышал это наказание, он не смог жить. Он попытался просить преданных милости, встретить одну единицу, дать лично, поговорить с Господом Читанием. Они приходили, намекали, но Господь Чайтанья сказал, еще раз попросите об этом, я уйду отсюда вообще. И они испугались, не могли ничего больше. И что-то говорил, сказал, что он обречен. Что же он сделал? Утопился в океане. При этом они испугались, расстроились. Прибежали к Господу Чайтанья, сказали об этом. Господь Чайтанья не вызвал никаких эмоций, сказал, это нормально для меня. Правильно. Для саньяси предусудительно. Это хуже смерти думать о чувствах насудили. И после этого, говорит, чистые преданные вокруг Господа Чайтанья, они забыли о чувственных наслаждениях даже во сне. Такой был тяжелый очень урок. Но о чем пример? О преданном. О их позиции, необычной позиции. Ну, можно думать, что это просто обычный человек, пытаешься заниматься сознанием Кришны, не совсем так. Там есть все равно связь с Богом. И преданные, они слышали, что как только Господь Чайтанья появляется, какой-то пение красивое рядом с ним, какая-то музыка льется. Ну, как бы кажущиеся. Нет никого, нет причин, нет источника, но они слышат, ну, какие-то мотивы, какие-то голоса прекрасные. Там читание описано, что Чота Харидас, он принял тело Гандхарва после того, как погиб в море в океане. Утонул. И он рядом с Господом Чайтаньей играл на инструментах, пел баджан, он всегда слышал его. То есть таким образом он получил эту милость. Он вечный спутник Господа Чайтаньи. Но преданные не знали ничего об этом. Они просто думали и предполагали, кто же это может петь. Это, наверное, может быть, Чота Харидас младший. Скорее всего, он утонул, он получил тело Гандхары, наверное, сейчас поет, я Господа Чайтаньи. Они все знают. Интуитивно. Хотя не утверждают это. Преданный — это его природа, действие в сознании Кришны. Он от себя отчета может не отдавать в этом вообще. Например, хороший пример такой. Мы собрались слушать Бхагавад-гиту. А что это означает? Что каждый преданный здесь присутствующий вкладывает свою особую милость в принесенную судьбу. Но вы об этом не думаете и не знаете. Представьте, если бы не сидели, не слушали, ничего не состоялось. Не было атмосферы. Каждый что-то привносит сюда. То есть автоматически это происходит. Просто потому, что мы совершаем аскезу тела. Это аскеза тела, значит, сесть, этот чуркин, добраться как-то нужно, ногами прийти сюда. Это аскеза для тела. И мы пришли просто к божествам, атмосфера будет замечательной. Мы просто это время потратили как жертву. И все, одним присутствием преданно очищают все, говорится. Потому что просто делают для Кришны. Возможно, по дороге думали не о Кришне даже, чем о другом. Возможно, мы как раз на рекламу смотрели. Аскезы ума, может быть, не было, но ноги совершали аскезы. Ноги шли сюда. Мы тратили силы, энергию или бензин, не знаю что, но мы добрались сюда так или иначе. Это пример, что преданные действуют неосознанно по милости Кришны. Неосознанно, может быть. Другие действуют осознанно. Но тут сейчас приду в храм и получу милость. Придет много преданных, я получу милость, очищение получу на целую неделю. Кто-то уже это понимает, это уже осознанный аскет. Вот, когда преданные соберутся, мы все получим большую милость. И на неделю будем в сознании Кришны. Потому что больше. И вот каждую неделю он пытается ходить, чтобы себя поддерживать в сознании Кришны по милости преданных. Он знает это. Очень хорошо собраться все вместе, говорит Кришна. А кто-то, он вообще не понимает, как можно жить без сознания Кришны, только в храм приходить. Всегда нужно быть сознание Кришны. То есть, когда мы встречаемся с преданными, Кришна очень удовлетворяется этим. И удовлетворение проникает в ум. И ум автоматически становится контролируемым. Вот сейчас мы сидим все вместе. Ум кого-то беспокоит? Как правило, нет. Если нет таких уже сильных психических проблем, то, как правило, нет. В данный момент кого-то беспокоит вожделение? Нет. Все спокойны. Вот, это называется просадом. Вот то, что написано. Для ума. Удовлетворенность. А что, собственно говоря, такое сейчас происходит? Сиди все на полу, на голову. Удобно? Неудобно. Слушать нужно философию, нужно сосредоточиться, мыслить. Киртан тоже, пока экстаз придет, нужно час петь. Нужно большие усилия. Просад неизвестно, когда будет еще. Если посмотреть на наши потребности, мы говорим, тут удовлетворяться нечем вообще на самом деле. Тут, например, все причины говорят об обратном, что нужно быть сидеть неудовлетворенным. представьте, мы бы вот посадили сейчас бы новых людей на пол, стали бы петь киртан сначала 2 часа для нового человека. Это было бы невозможно вообще. Он к аскезе не привык. Говорит, 16 кругов мантры каждый день повторяете? О, с ума. Я так не могу. Это невозможно. И когда он сразу говорит, у меня нет времени, я занят, он как бы выдвигает аргументы. Не в этом дело. Он не занят, на самом деле, ничем настоящим. Он не занят. Он занят Майей. Майя заняла его. Но он скажет, я занят. Нет, он говорит, я не хочу аскезы, я так не могу. Если он честный был бы человек, он сказал, просто я не привык к аскезе. Я не могу, я слабый человек, на самом деле. А не занятый человек. Я слабый. Но чтобы не выглядеть слабым, я говорю, я занятый. Я опять живу ум. Он хочет быть удовлетворенным Майей, иллюзией. Он придумывает какие-то вещи. Чтобы себя представить хотя бы удовлетворенным. Потому что если вы не удовлетворены, вы ниже того, кто удовлетворен. Люди не хотят быть ниже, они тоже играют роль удовлетворенных людей. Роль. Это роль счастья в этом мире. Роль. Все играют роль, но все несчастливы, как мы набираем, когда залы полные, вы знаете, людей новых, интеллигентных, они приходят на встречи впервые, особенно нехорошо одеваются очень. Надушатся. Ну, то есть они же идут в общество людей, они, естественно, применяют все необходимое, все, что у них самое лучшее, они приходят туда, в красивом, очень лучшем виде. Вот, садятся, занимают места какие-то удобные, садятся, и вот эта культура людей. И когда вы смотрите со сцены, вот впервые, вы попадаете под влияние какое-то время, Майи. Думаете, какие счастливые люди, что я им скажу вообще. У них вид потрясающий, смотрите, у них все атрибуты на месте. Хорошие прически, у них красивые лица, некрасивая одежда, они так, они удовлетворены, они контролируют чувства, они разговаривают, они все культурные. Не то, что преданные. При этом грубовато, простые такие. Простая такая, простота. Сатва — это простота. В сатву он простой становится человек. А тут как раз что-то такое, знаете, красивое. И вы начинаете думать, как им преподнести сознание Кришны так, чтобы они вот... Они же такие разумные, видно по глазам. Продвинутые. И потом эти продвинутые люди после лекции подходят, можно задать вопрос? Можно. И начинают говорить, можно уши закрывать. Там внутри ад. Просто ад настоящий внутри человека. В его уме имеется в виду. В его жизни, как он относится к людям, как он строит отношения, он ничего не умеет делать вообще. Ничего, прожил жизнь, ему там 40, 50, 60, неважно сколько лет. Он ничего не умеет делать, он не может построить свою жизнь. Он спотыкается на каждом шагу, на самом деле, человек. Почему? Просто потому, что требователен другим. С кем бы он ни столкнулся, чего-то ожидает от всех. А за близких он откровенно требует. Не просто ожидает, а требует откровенно. Есть этот дух революции, дух бунта какого-то. И человек не может умиротвориться. И внутри, чем больше внутри человек не удовлетворен жизнью, страдает, тем больше у него тенденции внешне это подтвердить. При внешней гусе. Что легче? Подкраситься, одеться, как-то купить, как что-то и выглядеть. Просто выглядеть. Вот так, хотя бы показать, что я счастлив. Но это до поры до времени. И люди удивляются, как же таким обществом, где люди так хорошо выглядят, могут все приобрести необходимое, чтобы быть вот счастливым, себя представлять. Вдруг появляются люди полностью падшие. Какие-то бомжи, какие-то хиппи выходят, понимаете, самоубийцы, какие-то извращенцы, что такое вообще. Потому что это до поры до времени, эскетический предел умонастроения. И когда этот негатив, он проникает в разум, он становится таким, какой он есть, умеет быть. Внезапно становится таким. Превращается в какого-то странного человека. Я это видел в жизни. Я видел одного человека, который был талантливый. Самый талантливый из всех, наверное, что я встречал вообще в плане живописи, искусства. У него было высшее образование, у него там ничего только не было. Только никто не знал, что в уме этого человека на самом деле. Он не видел применения вот этого таланта в своей жизни. То, как он себя оценивал, никто не мог подтвердить этого. Он не мог получить самооценки от людей, такой, какой ожидал со всеми его талантами. У него были очень высокие требования к людям окружающим. Когда он что-то делал, он же ожидал какой-то высокой оценки. Он сначала ходил очень такой красивый, хорошо одетый, уверенный, он работал. В конце концов, он превратился в странного человека, заболел психической болезнью. Я даже его не узнал на улице, в каком он превратился. Был другой случай, когда учился в художественном училище. Мы учились на втором этаже. низшие курсы. А там еще третий этаж. Там старшие курсы были. Нам тут строго запрещалось заходить. Но мы так на это тайно. В конце занятий проникали тогда и подходили в смысле, что же там они делают вообще, чем они занимаются, какие у них работы, посмотрите. То есть я тоже однажды вечером так посмотрел, открыл дверь, говорил, пустая аудитория. В центре стоит на мольберте картина. И два человека. Я приоткрыл дверь, и этот маленький человек такой, знаете, маленький такой человек, такой очень-очень маленький такой, аномалия какая-то, с ростом. Он мне сказал быстро, так, ну-ка иди сюда, заходи, заходи, не уходи, у меня есть тебе вопрос, ты очень нужен нам сейчас. А другой, который повыше, у него вид был такой более умиротворенный, спокойный, он видел, что какая-то проблема. Я не мог понять, что здесь происходит. И какая-то картина стоит, странная картина, написанная маслом, в большой раме. На картине бред, сегодня был. Я сейчас скажу, что он картина. Она была закрашена серой краской, что-то такое, просто все очень. Черный был нарисован атомная бомба, с буквой А. И красный был крест нарисован так сверху, в этой бомбе. Ну, то есть это был плакат, скажем. Это был даже не живопись. Просто идея. Идея, что нет атомного оружия. Я сразу это понял, но выполнено было очень просто примитивно. Не произведение искусства вообще. Но там была богатая рама, и эта картина была одна в аудитории, и убрано все было. И он ее как бы показывал, этот маленький человек, самому сокурснику. И этот маленький человек сказал, спроси меня, у меня есть вопрос. Говори, честно только. Только честно говори. Я сразу спросил, что-то здесь очень странное происходит. Волноваться и даже испугался. Скажи, оцени эту картину. Что это такое? Этот человек, который повыше, он ставил какие-то гримасы ставить, начал показывать что-то. Этот маленький посмотрел, он снова стал собой. Я ничего не помню. Я говорю, это вообще не картина, это плакат. И вдруг этот большой человек подошел ко мне под руку, все, спасибо, пойдем за дверь, за дверь. Ты что сделал, ты знаешь, кто это? Это сумасшедший человек вообще. У него идеи фикс, если его не признают, он повесится. Это был решающий момент в жизни. Он давно готовился к этому моменту. Он сделал шедевр, он сделал все, что он мог. Он вложил всю свою святую энергию. Он хочет стать великим художником. И он сказал, что если эту картину не признают, я повешусь. Все. И он позвал этого товарища, сказал, ну, говори, что. Он говорит, ну, да, шедевр, конечно. Тут все ясно, все понятно. Атомная бомба, что ты за мир, высокая идея. Тут человеколюбие, гуманность. Ну, и он стал рассказывать ему большие вещи. То смотрел с недоверием, говорит, нет, я тебе не верю. Давай мы используем первого попавшегося человека. Как он оценит. Вот тогда я поверю. Ты врешь мне. Этим первым человеком оказался и я. То есть люди, они ожидают какой-то оценки очень высокой своих действий. Почему-то. А других людей. Но не это, в Ведах говорится, нужно делать. Нужно оценку ожидать не от человека, а от Бога. И вот тут интересная вещь наступает. Чтобы удовлетворить чувства людей, это невозможно. Никогда это не оценят. Ну, на какой-то короткий момент они могут оценить, на какие-то несколько лет. А потом забывают, другой уже человек приходит, чувство наслаждает. Аркадий Райкин сейчас не вспоминает. Муслим Магомаев не сходил со сцены несколько лет, сейчас практически вообще его не видно, не слышно, как будто его и не было. Я просто вспоминаю эти вещи. Что касается удовлетворения чувств, никогда нет признания, никогда нет никакого успеха. Это лишь временные какие-то вспышки возможностей. Но успех должен быть в сердце признания. В собственном сердце. Удовлетворенность. Это называется просад, признание Бога. И человек становится удовлетворенным. Вот можно нарисовать Кришну очень талантливо. Дети могут рисовать Кришну. Знаете, как кружочек, точка, точка, рот такой, куриное перо, огуречек там, палочки, все. Кришна. И знаете, Кришне это нравится. Даже родителям это может понравиться, непосредственность этого ребенка. Это не шедевр, но почему-то нравится всем. Заметили? И ребенок полностью удовлетворен. Все, получил признание. Как? За счет искренности. Просто за счет искренности. Это называется аскеза. Делать от сердца, не ожидая никакого награды. Именно в этом предназначении деятельности занимать свое сердце служение Кришне. Без ожидания награды. И в самом этом процессе уже есть благословение в преданном служении. Результат не важен. Это может быть точка-точка огуречек, а это может быть или может быть какое-то классическое полотно. И Кришна может одинаково это принять. То есть люди удовлетворены. Если вы посмотрите в Индии, там есть много разных стилей музыки, языков, картин, деревенские стили существуют, изображения, есть классические, есть другие, разные, это тысячи. Но это все считается произведением искусств, мировой культуры. То есть, что люди это делают от сердца, бескорыстно. На том уровне возможности, который у них есть. Это признается. Но не, это не увековечивается обычно в культуре, это переделывается постоянно. Не так, что вот есть Джоконда, и все, ничего выше быть не может. Ее хранят, 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 бальзамируют, бальзамируют, бальзамируют. Любовь нельзя бальзамировать. Это получится труп. Конечно, как документ он сохраняется, может, как исторический документ. Но что касается именно процесса, он должен продолжаться, процесс. Мы были в Навадвипе впервые и увидели, как эти храмы, храмы в Навадвипе, это Надия, в стиле Майя-Пура именно, храмы. Они отличаются от Риндавана, других мест, в стиле как бы вот Гауранги. Ворота такие есть, расписанные красиво, туда заходишь. Там территория храма, там купола, там картины какие-то всегда в алтаре за задники очень красивые. В определенном стиле это делают. И профессионалы, художники, они смотрят на это и думают, так это же произведение искусства, это же историческая ценность. Все эти ворота нужно снять и прямо в Эрмитаж целиком поставить можно. И показывать людям вообще. Нет, их обновляют каждый год, перекрашивают. Шедевр за шедевром. Вы можете удивиться, как же будут перекрашивать все это. Но когда перекрасят, то не пожалеете, о, это тоже красиво. Каждый произведение красиво. То есть человек это делает просто не задумываясь. Просто это есть. И оно требует выражения. Поэтому это все происходит, обновляется. Вот это духовная жизнь. Нава-ява-нам-ча. Обновление. В этом интерес. То, что мы увековечим кого-то, а другим место уже не даем. Все, эти ворота уже перекрашивать нельзя. Стройте другие ворота. Ворота не напастешься для всех художников. То есть есть какие-то препятствия в этом, что люди пытаются забальзамировать что-то, абсолютизировать какие-то вещи, какую-то деятельность, какие-то плоды труда. Нет, их просто отдают Кришне и все, и забывают об этом. А потом снова это делают. И таким образом, простите, каждый занят в творческом каком-то процессе, каждый человек. Без привязанности. Также люди удивляют, когда буддисты рисуют свои картины порошками цветными. Долго, терпеливо, там месяц, другой, там, знаете, такое, такая красота. Для чего? Ну, чтобы перевернуть все, прокинуть и все. Начать новое. Вот так их обучают, один из уроков. Предназначение шедевра, а отдать его Кришне, предложить Кришне. Но что касается буддистов, они, может, это в пустоту куда-то, не знаю, у них там своя философия, но в сознании Кришны мы Кришне предлагаем. И когда Кришна принимает, человек становится удовлетворенным, потому что ум удовлетворить невозможно вне сознания Кришны. Если не заниматься деятельностью в сознании Кришны, ум останется всегда неудовлетворенным. Значит, ум нужно занять тоже преданным служением. Что это означает? Если мы постоянно повторяем одно и то же, описывая качество человека, ты добрый человек, ты очень добрый, ты всегда добрый. Я тебе сколько помню, ты добрый. Ты такой добрый. Ну, в общем, добрее редко найдешь. Много добрых, но ты вот самый добрый. Вообще в этом мире доброта редко встречается, но ты добрый человек. То есть мы говорим о доброте. Это означает прославление. Повторяется, когда одно и то же, синоним находится. Прославление называется тоже. Не просто повторение. Это то, чем занимается ум, должен заниматься ум. Не прославлением себя повторяет, какой я хороший, я правда себя постоянно в жизни, а прославлять Кришну. Это аскеза ума. Мауна. Равносильно молчанию. То есть о себе человек ничего не говорит, об этом мире ничего не говорит. Говорит о Кришне. Это мауна. И мауна – это могучное средство, чтобы обрести самоудовлетворение. Молчание. Молчание золото, что говорит. Кстати, я это не понимал никогда раньше. Только в сознании Кришны стал понимать, почему молчание золото. Как раз считал, что как раз слово ценнее, чем молчание. Но потом выяснил, нет, все написано, выясняется, что слово должно приравниваться к молчанию, тогда оно становится золотым. Человек не должен говорить от имени ложного эго никогда. Это всегда скверно, эти слова. Но когда он говорит о Кришне, это приравнивается к мауне, к молчанию, это тоже может быть золотом. Это даже лучше, чем молчание, как таковое, бессловесное. И то, что мы пытаемся делать, это прославлять Кришну. Это будет трудно. Легко прославить Кришну, когда много денег. Ну, то есть, когда все хорошо, чувство удовлетворения, говорим, спасибо тебе, Господи. Продолжай в том же духе. Это то, что я и жду тебя постоянно. Ты так добр, ты так добр. Ну, ты безгранично добр. То, что ты дал, ты можешь гораздо больше дать, на самом деле. Это не так много, но ты так добр. Представлять Кришну нужно всегда, даже когда нет ничего. Даже когда кажется, что жизнь вообще рушится, так, иллюзия создает такие вот образы страшные. Всегда будут создаваться ситуации сложные в жизни, для того, чтобы человек двигался дальше просто. Просто, чтобы двигался дальше. А он будет думать, вот, там не получилось, там меня обидели. За что? Ни за что. Просто, чтобы дальше пошел. Нет причины другой. Как преданного можно обидеть? За что его обижать? Он же занимается преданным служением. Но так может показаться. Преданный он невинен, в принципе невинен. Эти недостатки, которые сопутствуют преданному служению, они подобны пятнам на светящейся луне. И даже эти пятна, они не препятствуют лунному свету, говорится. Это на самом деле не являются такими уж недостатками. Это кажущиеся недостатки. Что само преданное служение абсолютно чисто. Его невозможно осквернить ничем. Это кажущаяся вещь. Недостатки, они вообще, строго говоря, не являются большой проблемой в сознании Кришны. Проблема является забвение, когда мы видим недостатки и забываем Кришну. Вот это уже проблема. Но если мы видим недостатки и Кришну не забываем, они не беспокоят никого, недостатки. Мы можем жить в мире с любыми качествами. Если мы сосредоточены на Кришне, это не будет никого беспокоить серьезным образом. Это будет вызывать больше, может быть, какой-то юмор, может быть, добрый. Или какие-то наставления, возможность дать, попроповедовать. Это всегда будет позитивно применено у преданных. Единственная вещь, которая отрицается полностью, это зависть, которая может перерасти в злобу. Нельзя говорить или действовать на основании злобы или зависти. Продиктованные злобой и завистью поступки, они противоречат принципу бхакти, они разрушают бхакти. Все остальные недостатки не являются проблемой, серьезным препятствием. Итак, ум всегда будет наполнен оценками двойственности, что хорошо, что плохо, и вот этими оценками. А требуется занятие его служением Кришне. Это просто. В том смысле, если мы следуем садхана бхакти, мы же регулярно приходим в храм, смотрим на божества, и может, ум тоже может участвовать в этом процессе. Мы однажды были во Вриндаване, приехали во Вриндаван, пришли на даршан божествам, было приветствие божеств, потом Гуру Пуджа, Киртан, потом лекции. Шримад Бхагаватам давал Гопал Кришна Госвами. И первое, что он сказал, задал вопрос всем преданным. Все видели божества сейчас? Были на даршане? Да, все были, потрясающие. Какого цвета были одежды? И почти никто не мог вспомнить, какого цвета были точно одежды. И то есть там алтарь очень сложный, пестрый. То есть мы так-то видели, но вот так вот детально, подробно не углублялись, не медитировали на это. А можно, рекомендовано, смотреть и замечать все-все детали, которые есть, вот которые можем вообще увидеть. Вот можно заметить, как вот на щеке Господа Чайтаньи, вот где в тени есть отражение от цветов. Верно же? Отражаются. Серьги могут отражаться, цветы могут отражаться. Это же Господь Чайтаньи, можно вспомнить, вот он такой был. Вот буквально вот так он выглядел, что мог отражать, серьги в щеках отражаются у него. Такая кожа у него золотистая, такое сияние излучало. И вот если это подробно занять ум всем, от него вы увидите, становится более удовлетворенным, еще начинать улыбаться вдруг. У вас такое выражение лица меняется, как лотос начинает такой, знаете, размягчаться, все это уходит, негатив распрямляется, все, молодеете на глазах вдруг. У вас энергии, и вы хотите с кем-то поделиться. Ой, ты видел, кисель? Начинается естественный обмен. И когда вы такое говорите, говорит, да, где? Ну, да, посмотри. Точно. Что-то такое начинается. Увеличиваться бабки начинают. Просто потому, что ум начинает созерцать божественную энергию. Рекомендовано так. Не видеть разницы между божествами и самой Верховной Личностью Бога. Имя Святое и сам Кришна. Вот так нужно думать. Так научиться думать. И так это есть. Это есть реальность. Ничего кроме Бога не существует вообще. Если достичь такой аскезы ума, человек может так вот прозреть, как бы увидеть. Вне двойственности, недостатки, приятные, неприятные вещи. Это совсем другой уровень. Это материальная природа просто. Так выглядит в моих ощущениях, отражаясь во мне. На самом деле нет. Она слуга Кришны, а не моя слуга. И ожидая от нее каких-то приятных вещей, я всегда критикую. Это не то, это не так, и тут не так, а нужно вот так, понимаете? Почему все так? Я хочу вот так. И у каждого есть свои желания. Они когда сталкиваются, начинают серьезные проблемы между людьми. У каждого есть свои какие-то претензии. Но как только мы говорим, что все это энергия Кришны под его контролем, мы отпускаем бразды управления. Ум освобождается. Есть такая притча, как один коршун или орел даже схватил добычу, какой-то кусок мяса нашел. Взлетел в воздух и понес эту пищу. Тут куча ворон. Увидели все, целая стая, напали на него, чтобы отобрать кусок. И у него были заняты когти. Был только клюв и крылья. А у них когти свободные, и клюв и крылья, их много. И если бить этого ястреба когтями, крыльями, клювом клевать в затылок, в голову, со всех сторон, он оборонялся, но он не мог уже. Чувствовал, испытывал боль, держал этот кусок мяса. Надо сохранить его. В конце концов, у него уже было, дырку пробили, кровь потекла. Тогда он подумал, зачем кусок мяса? Отпустил и стал свободным. И все вороны сразу же ушли. Ничего, никакого инцидента нет на самом деле. Была просто моя приятность. Тут Майна будет клевать, ему держаться. Он говорит, иди дальше, нет, у меня тут кусок. Надо выпускать, я не могу идти, нет. Я вот жизнь свою положу за этот кусок. Я уже полжизни вложил, и еще остальное вложу в этот же кусок. Никуда не пойду. Но Майя продолжает клевать, даже кровь идет из затылка, говорит, зачем мне этот кусок нужен? И свобода. Все просто, оказывается. Ловушки нет. Ловушка заключается в нашей мертвой хватке. Это обратная такая вещь. Из-за иллюзий мы создаем такую ситуацию, что не можем сами от нее освободиться, не хотим. Поэтому возникают болезненные ситуации, когда человек упрямится, то энергии, взаимодействующие с ним, напрягаются больше. Вот как колышется растение, трава. Так они мягкие, такие гибкие, знаете, так красивые все. Представьте, они так упираются, так толкают, что-то толкаются, что происходит. Такой пример. Если мы говорим, да, я понял вас, я понял, что вы говорите. Спасибо, что сделали мне замечание. Все, конфликта нет, видите. А если говорят, ты кто такой? Что делать замечание? Я сейчас скажу, кто я такой, сейчас я тебе объясню. Я начинаю с давления объяснять, что я имею право. Говорит, нет, не имеешь, давление увеличивается, пока мы не убиваем друг друга. Это просто сопротивление ложного эго. Но если мы принимаем, аскетично принимаем эти вещи, волю Бога, принимаем наставления, конфликта не происходит. Значит, ум, он получает наставление сверху. По своей природе он не принимает авторитеты никакие, он не слушает, даже разум не слушает по своей природе. Мы обучаем его. И когда он готов принимать наставления, означает, что человек достиг аскезы ума. Он радуется наставлению. Когда получает справедливое прямое наставление, ум такого человека становится радостным, а не угрюмым, не неудовлетворенным. Харе Кришна. Будет какой-то вопрос по теме? Какой стих выбрали?
Можно ли, правильно ли думать, если преданного недооценивают, да, то это милость Господа? Или когда переоценивают, то проклятие?
Или что?
Или если переоценивают, то там выше похвалует?
Еще раз вопрос.
Вопрос, вот преданное делает что-то, да? Хорошо делает там, но недооценка происходит, да, там вот. Не замечает ничего. Но это как бы преданный этот думает, что это должен думать, что это милость Господа. Так?
Если недооценивает?
Да.
Это милость преданных.
Ну да. А когда переоценивает, да, например, деятельность, как бы может послужить тем, что он может пасть. То есть, вот нет, я такой великий.
Преданный никогда не переоценивает. Переоценивают только, может быть, знаете, как вот Дальнего Сана говорит, что ученики всегда, они поставляют им больше, чем я заслуживаю. Только в этом случае можно сказать, что так может преданный думать, что переоценивают. По отношению гуру-ученик, это позиция гуру видеть так, что они меня переоценивают. Вот только в этом контексте. А так в обычной жизни практически такого не видим.
Ну, недооценка
бывает.
Недооценка практически нет. Это как милость, потому что она, да, можно считать.
Недооценка ее тоже нет, потому что если говорить строго об этом, что такое недооценка от преданных? Это означает, что есть какая-то примесь. Примесь в сознании, которая мешает преданным признать то, что есть. То, что человек делает. Какая-то ложка дегтя существует, и из-за этого преданные не принимают. Хотя все правильно происходит. Но какой-то есть недостаток, из-за которого преданные не хотят принимать сейчас этот успех. Не хотят сейчас этот успех принимать. Просто не хотят. Есть успех, есть какая-то деятельность, но иногда мы не хотим признавать успех.
Не, ну просто я имею в виду, вот именно так должен думать преданный, что это милость на самом деле. Ну как бы он считает себя там, да?
Нет, милость тогда, когда он понимает, почему так происходит.
Да.
Когда он понимает.
И,
вот это есть.
Думаю, что это, ну как бы милость.
Не сама какая-то проблема милость является, а понимание этих вещей является. Милость, когда приходит знание, понимание. Правильно понимание.
А можно ли сказать, что если я думаю, что недооценивают, значит, может быть, я сам переоцениваю?
Да, можно так тоже.
Я переоцениваю, что-то не так мало оцениваю. То есть, на самом деле, может быть, это не проблема не в том, что меня недооценивают, а в том, что я сам себя переоцениваю?
Может быть, да, может быть так. Вот так в лекции мы говорили, что переоценка как бы себя есть. Такая тенденция у каждого человека. Например, мы повторяем Харе Кришна мантру. Через некоторое время замечаем, что люди, никто вокруг не повторяет Харе Кришна мантру. И мы думаем, что мы выше этих людей, конечно. Но факт вообще. Они же падшие люди, же очевидно. Скажите, это правильная оценка себе? Или переоценка? Это переоценка. Переоценка. А как правильно?
Какая
милость
сделать, потому что ты читаешь мантру, очень
тесно,
я тебя
люблю, этих людей. Вот мы говорим, да, вот эти, да, эти люди. Прабхупада говорит, никогда не гордитесь, что соблюдаете регулирующие принципы. Голубь, говорит, вегетарианец, например. Не гордитесь, что вегетарианцы. Обезьяна соблюдает все регулирующие принципы старые. Все четыре. А попугай может повторить Харе Кришна мантру, можно научить. Никогда этому не гордитесь. Он предупреждал нас. Не переоценивайте себя. Это естественно, повторять Харе Кришна мантру. Люди просто страдают, удержат, вот и все, страдают. Как вы можете прийти в больницу здоровы и зайти и сказать, о, какие вы тут все больные. Посмотрите на меня, посмотрите на меня. Ни одной болезни нет, да? Вы с такой целью не приходили в больницу.
Пожалуйста, вот когда человек занимается санкиртаной и входит по квартирам, звонит в дверь, ему открывает Кришна. То есть он должен расценивать, что это Кришна открыл и показал ему его недостатки. Или он может рассказывать опять, что дурачки вот такие открывали, а я ему объяснял и устал, ни одной книги не распространил. Или он в каждой квартире видит Кришну и свои недостатки.
В каждой квартире Кришну я не видел, когда книги распространил. Я видел там собак, кошек, всяких людей разных. Всякие были, но Кришна ни разу не открывал. Не такое совершенное видение. Нет, будьте реалистичным человеком. Постучались там, Кришна нет? Нет. Ну, вот Кришна присадил, пожалуйста. Здесь в Владивостоке я видел. Я посмотрел. Я хотел пойти посмотреть, как преданные книги распространяют в 90-е годы. Там, на Океанском. И в подземном переходе я увидел столпотворение огромное. Толпа там была набита все. Никто мог не пройти, не выйти, не пройти. И там я посмотрел вниз, подземный переход, там такая колонна, и там преданный стоит. Проповедует. Книги у него здесь так на руке. И кулаком бьет в колонну. И громко их типа, лицо угадал, здесь, бах, здесь. И люди покупают книги, сбегают сразу из стороны. Вот это санкитан в Владивостоке. Там, если говорить, и колонна там бьет просто постоянно. Такой энтузиазм. Другой преданный в Владивостоке тоже еще на Руднево. Он повторял 16 кругов или около того, на одной ноге. Стоял. Это, по-моему, поднимет, стоит так. Повторяющий нас рукой. Раджаби. Я тоже так ходил, так необычно преданный. Потом другая пришла какая-то преданная Вашим, она по воздуху ходила. 5-8 сантиметров над полом потеряла круги. Это все было в Владивостоке. Тут точно Кришна присутствует. Я просто еще не вижу. Смотри, как смотреть. И пока Кришна не увидит, не заметит нас, мы не можем смотреть. Видеть его. Дальше. Но когда вам позволено смотреть, то смотрите. Смотрите очень внимательно. Если нет Даршина, то что мы увидим? Цветы какие-то сорвали, непонятно. Что-то хризантема или что-то. Там же есть какие-то недостатки материальные, так, если посмотреть. Тоже можно это все найти. Найти какие-то детали там, не соответствующие моему представлению. В костюмах и прочее. Это же материальные элементы. У них всегда есть какие-то недостатки. Если так рассматриваем, то мы ничего, значит, Даршина не получили. Когда получаем Даршина, мы видим другое. На Господе Джаганнате можно увидеть слои масляной краски, допустим, на свету. Это не Даршина. Так, не нужно рассматривать. Или стоит в доме там, что не действительно такая вот голова, как вот тут.
Баларама ниже Джаганнатха, я должен быть.
Ниже, да. Я не заметил. Точно. Джандрубан наблюдатель. Это мы сейчас рассматриваем недостатки были. Дальше не получаем.
Чего сбрасывать шапку?
Сбрасывать шапку? Во всех храмах это происходит. Нитинанда, Баларама обычные такие.
Я хотел спросить об абстрактном искусстве в живописи, в частности. Здесь, ну, целый плеяда, так сказать, художников, Кандинский, Малевич и так далее. Ну, многим людям, скажем, непонятно, какой вид искусства, и особенно когда такие картины стоят, там, скажем, там, 10, 20, там, 50, 100 миллионов долларов.
Есть, ну, 100 миллионов долларов?
Да, да. Есть такие картины.
Абстрактная, ну, картина. Одна картина была признана лучшей на какой-то выставке, ее оценили, в музей поместили. А потом спросили, какая, что за техника исполнения там была. Он признался, что он осла какого-то арендовал где-то, животное, привел к хвосту кисти и осёк там. Написал эту картину. Это сказка о голом корове, то же самое. Потурмама, людям внушается, что это какое-то произведение, тут нужно это все еще увидеть, и не всякий это может увидеть, понимаете, не всякий это может понять. И вам становится стыдно, что вы ничего не видите. Вы так начинаете думать, и придумывайте сами что-то. Картину эту. Воображение, собственно, включается. Голый король. Это такая ткань, такой костюм. Вы не понимаете, это не каждый, только очень разумный человек может увидеть. И королю стыдно признаться, что ничего не видит. Он одевает этот костюм, который из воздуха состоит. Это платформа ума просто.
Откуда это берется? Непонятно, что болезнь какая-то, что-то или что-то.
Почти болезнь, да. Ну, как раз сродни самовнушению, целые движения могут держаться на каких-то ложных заключениях мыслей.
Какие деньги люди платят?
Если вот эту картину бросить куда-нибудь на мусорную свалку, люди прям по ней пройдут и не заметят ее вообще. Ни в голову не прикасывают какой-то произведение искусств, да. Но если ее оформить, знаете, на стене, раму найти, какое-то освещение провести, специальную выставку сделать. Не заходит ведь картину, я ничего не понимаю. Но это же, значит, чего-то стоит, это же все было организовано, смотрите, тут столько энергии затрачено. Ему говорят, да, это великое произведение искусств. Это имя великого человека вообще. Что ты в этом понимаешь? Это объясните мне. Начали объяснять. А вот тебе кажется, что ты понимаешь. Да. Ты могу оценить. Ну, у него ума. Пока вы не объясните, человек не сможет воспринять.
Слова придумывают умные, импрессионизм.
Ну да, движение называется импрессионизм. Интерсонализм. Абстрактное искусство. Это есть, есть. В плане того, что есть равновесие на холсте, цветов, пятен. Есть такое тоже искусство. Просто какие-то пятна, они тоже, оказывается, имеют свою энергию, скажем так. Свою красоту, свою массу, там, свой вес какой-то.
Ну, есть безобразные картины, просто есть жуткие совершенно.
Но это, да, тоже специально. Специально, например, безобразное искусство. Есть тоже великие отношения люди. Как банки, это откровенно какая-то плохая вещь, но они тоже великие, потому что они вот откровенно это представляют. Откровенно, честно. Калиуга держится же на честности, то есть ценится. Вот даже такая честность, видите, она вдруг становится произведением искусства. Я честно говорю, что вот я вот панк. И все, и вас фотографируют сразу. Раз, честный панк. Честный панк. Панк, но он честный. Ну, не так. Или вор, но честный. Тоже ценится все. То есть такая откровенность или наглость за честность воспринимается. Наглость, Калиуга, это честность. Всему миру.
Несколько лет назад в Санкт-Петербурге один ученый-математик доказал одну теорему и прославился этим на весь мир. То есть самая сложная задача в мире была решена им. И хотя математикам не присуждают Нобелевские премии, ему присудили некие эквиваленты, $1 000 000. И он отказался от них. Он сказал, нет, я не хочу получать деньги. И сразу слава его за счет этого приумножилась вообще на весь мир. И вот вопрос, это проявление какого-то ложного эго, ложной гордости, да, просто вот в этой стороне.
Отказаться от денег. Смотря какой мотив человека.
То есть преданного бы взял, на самом деле бы и Кришне бы их пожертвовал.
Это может быть какая-то обида. Если говорить о материальном сознании, я прошу прощения, что есть много хорошего в людях, также причины могут быть хорошие, но бывает причина обиды сильная. Как есть вот песня Высоцкого про опального стрелка. Опальный стрелок, то есть его король в опалу отправил. И у него обида на короля. Но там какое-то чудовище завелось страшное, и никто не может убить. И эту стрелка позвали, то есть награду принцесса. Принцесса в награду. Это стрелок, был обижен на короля, и он убил это чудовище. Но отказался от принцессы. Вот так он себе, он показал. Оскорбил его. Вот такой еще мотив есть, мотив, материальный мотив. Бывают более какие-то чистые мотивы, это нужно уже видеть конкретно.
Пренебрежение к миру, да?
Да, пренебрежение к миру или к тому миру, который дает это, я не хочу от вас ничего. Может быть, в этом дело. Потому что если бы он имел такие добрые мотивы, он мог принять это и использовать тогда сам бескорыстно, как того желал бы вообще, в принципе. Верно? Если ему не нужны были деньги, а бескорыстие какое-то, мог бы с пользой дело потребить. Но, скорее всего, это был какой-то протест. Мы фантазируем. Я не знаю этого человека.
Написано, что язык начинающего проповедника, или там уже состоявшегося проповедника, он напоминает нож, как нож. То есть он отрезает уже то ложное эго во время разговора с другими людьми. Но нужно ли все время так делать или подстраиваться под людей? То есть вот конкретно задают вопрос, а ты вот там кем была в прошлой жизни? Жанна д'Арк два раза или Людвиг там какой-то вам какой-то, да? И ты человеку объясняешь, мне интересно, что было тогда, мне интересно, что сейчас. Или нужно все-таки подстраиваться, поддерживать собеседника, вспоминать какую-нибудь историю, кем я была, и там фантазировать вместе с ним. Как нужно вести себя материально вместе?
Проповедники с ножами все ходят.
Ну их вообще же потом нигде не буду ставить.
Кому еще не трезвый ложный эго? Как в каком-то смысле, да? Он честный человек должен быть. Не всегда это нужно делать как ножом. Можно сначала наркоз сделать человеку. То есть нет стоимости обстоятельства, это такой фактор. Мы можем предвидеть вот это ложное эго человека, где его боль, где вот начинается болезненное место. И быть очень осторожным там, тактичным на этой грани, очень терпеливым. Сознательно нельзя, противник должен сознательно причинить боль людям. У него есть достаточно знаний для того, чтобы это сделать. Уличить людей в недостатках, допустим, вскрыть их и показать. Но не нужно это делать, наслаждаясь этим, специально практиковать такие вещи. Это делает ситуация, создает. Ситуация это делает. Тогда проповедник, чтобы защитить сознание Кришны или оскорбления какие-то остановить, он может применить какое-то острое слово. Это будет понятно и оправдано. И самому оскорбителю это может быть понятно и оправдано, и другим людям. Но умышленно, специально это практиковать нельзя. Нельзя быть причиной боли других людей становиться.
Он же будет беспокоить, он будет все время...
Его будут бояться. Да. Просто сбегаться в разные стороны проповедника. Врач тоже режет, но к нему идут и просят. Там есть сострадание, доброта, там квалификация и прочее. Там есть много факторов, которые помогают нам принять эту боль с благодарностью.
Я бы хотел узнать, каково мнение шастр по поводу того, имеет ли человек право на смерть? То есть я имею в виду, допустим, если человек уполнен на уйти, допустим, а его подключают, допустим, к оборудованию, и он как овощ существует уже неизвестно сколько лет. Вот. Не хотелось бы узнать.
Такие сложные вопросы. Отключать или не отключать его от системы человека, который лежит в коме долгое время. Он ничего не может сказать, его нельзя спросить, что делать, какое решение примем. Мы с вами. Спрашивают родственника обычно. Врачи спрашивают родственника. Такой случай был в Челябинске, я помню. Так случилось. Человек лежал на аппарате, и он говорит, врачи сказали, он может так жить долго. Месяц на месяц мы не знаем, сколько может жить. Искусственный аппарат дыхания, какое-то питание дает. Может долго очень жить, что будем делать. Он никогда не станет полноценной личностью, нет головного мозга практически уже все. Там травма непоправима, поэтому что будем делать? Просто никто спрашивает. Они недолго думают, понимают, что без выхода, подключайте аппарат, будем храниться. Просто никто не спрашивает. Близкие люди. Это и есть карма человека. Нет, это другие обстоятельства. Смягчающие обстоятельства тут есть уже. Я пока не знаю, что делать в этом случае, что бы я делал в этом случае.
В Америке там бывало так, что через несколько там, лет просыпались люди, потом принимали образ жизни, нормальный образ жизни, то есть если помнить. А там где-то другое, то есть травма такая, которая могла, если человек возвращается к жизни, оставаться.
То есть человека излечили? Излечили?
Ну да, вот именно потом образ жизни.
Ну, видимо, да, нужно вот это учитывать. Но родственники обычно принимают решение. На совести родственников. Такова их судьба. Они должны принимать какое-то решение.